Сегодня вечером мы предлагаем вам послушать пятую программу по книге Владимира Марцинковского «Записки верующего». Анархизм относится к характерным элементам русской души, ибо безначалие, безудержность и исступление исконно ей родственны и близки. Вне дисциплины государства народная душа имеет два выхода. Или она падает вниз, в подполье первобытного, разнузданного дикаря, это безначальная стихийность, воровство, свобода без дисциплины. Или она поднимается вверх, над государством. Из царства необходимости в царство положительной творческой свободы, царство благодати. Здесь государство не нужно, поскольку в душе царствует Бог. Деятельность анархистов заметно оживилась зимой 1917-18 годов в Москве. Я посетил некоторые их идейные центры, желая ближе познакомиться со взглядами вожаков этого движения. Один из этих центров находился в здании купеческого клуба на Малой Дмитриевке, недалеко от Страстного монастыря. Большой серый дом, широкая темная лестница, темноватый зал. Молодой анархист в штатском с винтовкой за плечами, солдат Черной гвардии, направляет меня к бледному молодому человеку, сидящему за столом. Его большие глаза сверкают, как угли. Имя у него, как нельзя более подходящее, Лев Черный. Он насиделся в тюрьмах при царском режиме и теперь тоже вот у власти. Короткими фразами он раздает поручение. Вы такой-то, пойдете в подрывном отряде. Вы кто? Желаете вступить в Черную гвардию? Имеете рекомендацию? Что? Этого, товарищ, недостаточно для нас. Он охотно беседует со мной, развивая свои взгляды относительно свободы сильной личности. Ото всего веет, как и от черного флага, развивающегося там на улице, темной, зияющей бездной смерти, глядящей из глазных впадин черепа. Грустно, грустно, как на кладбище. Так жалко этих молодых людей, души которых отравлены ядом смерти. Настрадались они и освободились, не видя света. А душа томится в тисках несвободы, в беспощадных оковах священного закона железной решетки. Тесно орлу в клетке. Если нет сил освободиться, то хоть попытаться разнести вдребезги напором могучего разлета ненавистное железное прутье и тут же сложить свою буйную голову. Лучше умереть за свободу, чем томиться в неволе. Но ведь еще лучше жить в радостной, творческой свободе. Без Бога она недоступна человеку. Разве не принес нам Христос Евангелие свободы? Познайте истину, и истина сделает вас свободными. Всякий, делающий грех, есть раб греха. Если Сын освободит вас, то вы истинно будете свободны. На мои слова Лев Черный усмехнулся мягкой грустной улыбкой. В религию он не верит, хотя и уважает искренно свободную веру. Увы, ему знакома лишь религия богорабство и неведомо свобода богосыновства. Прощаясь, он направляет меня к заведующему отделом пропаганды, и тот снабжает меня анархистской литературой. С интересом он выслушивает мое приглашение на религиозное собрание, выражая им сочувствие уже потому, что они свободные. Несколько позже, проходя по собачьей площадке у Арбата, мимо красивого особняка бывшего сербского посольства, я прочитал на нем надпись «Союз немедленных социалистов». Вхожу. Это опять секция анархистов. Мне охотно дают объяснение относительно данной фракции. За столом сидят и пьют чай. Живут на началах коммуны, причем на нужды партии производится экспроприация магазинов по ордеру комитета. Приводят меня в маленькую комнату. Тут картина довольно жуткая. Это рабочая комната одного из немедленных, специально прибывшего из-за границы, тропического мавра. Сам он красавец, с бронзовым лицом, черными волосами и большими веселыми глазами. Стоит у стола и начиняет бомбы с таким преспокойным видом, как будто стол перед ним завален не страшными орудиями смерти, а картошкой или артишоками. Некоторые бомбы напоминают своей формой плоды этого рода. А ведь только одно неосторожное движение, и все кругом будет сметено ураганом разрушения. Слова о христианстве они слушали охотно, ибо чувствовали в нем также протест духа против материи, свободы против необходимости. По их словам, мы с ними расходимся только в способах достижения свободы личности. Пользуясь их радушным приглашением, я зашел еще раз в этот же клуб немедленных социалистов. Теперь ощущалась во всех их какая-то нервность, словно они готовились к чему-то решительному. Меня встретили сухо, а некоторые и подозрительно. Передали какому-то румыну, и он повел меня наверх. Я вижу, что он мне не доверяет. И во время моего рассказа зорко в меня всматривается. Вдруг он вынимает маленький никелевый револьвер, кладет на стол и, хлопнув по нему рукой с холодным спокойствием, энергично спрашивает меня: «Цель вашего прихода, товарищ?» «Цель? Вот она!» Решил я ответить ему игрой слов, чтобы рассеять его суровость. Протянув руку за пазуху, лишь потом я оценил всю опасность этого жеста. Я дал ему брошюру «Цель христианских студенческих кружков». Он повертел брошюру. «Ваши товарищи, — говорю я, — пригласили меня зайти и порассказать о нашем кружке. Я захватил нашу литературу». «Видите ли, вы попали в неудачное время. Мы переживаем очень серьезный момент». «А штучка интересная», — говорю я, указывая на револьвер, имевший вид маленькой никелевой зажигалки. «Да, интересная. Бьет на 200 шагов без промаха. Хотите, остановитесь? Я вас сниму», — сказал он, не то шутя, не то страшая. «Нет уж, я вам и так верю». В общем, я чувствовала, что наш разговор словно скользит по лезвию бритвы. Скажешь одно неосторожное слово, и вмиг обратишься из собеседника во врага, в шпиона, с которым говорить надо лишь посредством стального дула. Оказалось, что в предстоящую ночь назначена была советской властью генеральная облава на анархистов в Москве. Я в тот вечер уезжал из Москвы в Тулу для чтения лекций. По приезде я узнал, что все 19 особняков занятых анархистами, были разгромлены. На сером фешенебельном фасаде купеческого клуба зияли красноватые дыры от артиллерийского огня. Осыпалась штукатурка и торчала по краям пробитых отверстий кирпичная кайма, словно запекшаяся кровь. Вспомнил своих собеседников. Где-то они. Да и живы ли? В эту ночь на 13 апреля 1918 года они кидались бомбами, игрались, как в буйной вольнице народного былинного героя Васьки Буслаева. Революция постепенно изживала свою весну и вступала в суровую полосу. Широкий размах, чисто русская щедрость и утопизм выражались вначале во многих непрактичных шагах. Была, например, отменена оплата почты и даже езды по железным дорогам. Но деньги любят счет, и со временем наивный идеализм уступил место реальности. Я шутил тогда по этому поводу, что в революцию вход бесплатный, а выход из нее платный. 18 февраля 1918 года в Москве над храмом Спасителя видели странное световое явление. Лучи заходящего солнца образовали крест. Это было отмечено в газетах. Народ увидел в этом знамение. Россия поистине приняла на себя крест величайшего в мире переворота и не сбросила его, а понесла и несет доселе, чтобы изнутри изжить до конца страдания и голода, и эпидемий, и духовной разрухи. Как-то в 1910 году в Ярославле я шел в крестном ходу. В толпе был странник в железных веригах с железной шапкой, обшитой сукном, и тяжелой железной палицей. Он рассказал мне свою историю. Был купцом в Москве и в юности много грешил. Потом заболел смертельно и дал обет, если выздоровеет, пойти с веригами по святым местам. В Ростове Великом некий старец Иосиф благословил его на этот подвиг. Это был статный, пригожий человек лет 35 с тонким орлиным носом, с длинными черными кудрями, сожженным и обветренным коричневым лицом и глубоко запавшими черными горящими глазами. «Что, по-вашему, самое главное в жизни?» — спросил я его. «Все перенести, вот главное», — ответил он мне. «Претерпевший до конца спасется». Это сказано и в Евангелии. Терпение – любимая добродетель русского народа. Один американец в беседе со мной так охарактеризовал разницу между американским и русским солдатом. Если американец очутится в окопах, залитых водой, то он со всей своей энергией и настойчивостью эту воду выкачает, а русский солдат будет терпеливо стоять по колено в воде. Такова разница между активной и пассивной энергией. Пожалуй, та самая, которую Лев Толстой иллюстрировал типами Наполеона и Кутузова в романе «Война и мир». Эти два луча, скрестившиеся над Москвой, были действительно пророческими. Над Русью скрестились два меча, красный и белый, повергнув ее во все ужасы гражданской войны. О, Русь! На тебя дух мести мечной восстал за то, что ты стоишь, немея, у перепутного креста, ни зверя скипетр поднять не смея, ни иго легкое Христа. Всеволод Иванов. Весной 1918 года я поехал в Самару на съезд христианских студенческих кружков. Было решено усилить работу по распространению Евангелия среди народа, так как уже неоднократно встречались затруднения в этой работе со стороны православного духовенства, мы решили отправиться целой группой к местному архиерею для объяснения своих целей. Владыка сам не мог нас в этот день принять, и он поручил это сделать группе местных священников. Это было замечательное собрание духовенства и мирян в большом зале архиерейского дома. Против нас выступал священник-миссионер, миссионер по борьбе с сектантством. Он говорил, что исследование Святого Писания мирянами всегда создавала только ереси и секты. В ответ на это мы сказали, что хотим работать с благословения церкви и под руководством пастырей. Один из нас, окончивший Петербургскую духовную академию, говорил вдохновенно на основании пророков Ветхого Завета, напоминая пастырям об их ответственности за мирян. Горе пастырям Израилевым, которые пасли самих себя. Не стадо ли должно пасти пастыри? Вы ели тук и волною одевались. Откормленных овец заколали, а стада не пасли. Слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали, и пораненной не перевязывали, и угнанной не возвращали, и потерянной не искали, а правили ими с насилием и жестокостью, и рассеялись они без пастыря, блуждают овцы мои по всем горам, и никто не ищет их. Так, говорит Господь, Бог, вот, я на пастырей, и взыщу овец моих от руки их, и не дам им более пасти овец. Он говорил пламенно, и голос его звучал пророчески. Это был крик сердца искреннего православного мирянина, болеющего душой о разрухе в церкви. Его слушали очень внимательно. После того некоторые священники высказались за поддержку этого мирянского движения. И действительно, они впоследствии приглашали некоторых из нас, в том числе и меня, говорить проповеди в церковной кафедры. Один из них, соборный протоиерей Л, пригласил меня однажды говорить в местном кафедральном соборе. Это было в праздник Сретения, и я говорил на тему «Готовься к Сретению твоего Господа». Не в пример упомянутому миссионеру, этот старец отличался широтою и терпимостью. Одна старушка спросила его однажды: «Батюшка, можно ли ходить на собрание к баптистам?» «А что они там делают?» — спросил он, хотя сам хорошо знал об этом. «Читают Слово Божие». «Ну, это добро, конечно, можно ходить». Этот старец советовал мне также в проповеди Евангелия подчеркивать не сухие нравственные нормы, а благодатные возможности. Не ты должен, а ты можешь. Как-то я был приглашен на престольный праздник одного из храмов. Мне было предложено на вечернем собрании сыграть на скрипке. Во время ужина я оказался соседом миссионера, возражавшего тогда в архиерейском доме против евангельской работы мирян. Одно время мы остались в комнате вдвоем. Я воспользовался этим и говорю ему: «Батюшка, вы сказали, что о чтении Святого Писания происходят ереси. А вот тут у Иоанна Златоуста говорится: от незнания Писания происходят ереси и развратная жизнь». И я протянул ему листок местного церковного издания с отрывками из отцов церкви. Священник ничего не ответил мне и молча продолжал есть клубнику, лежавшую перед ним на тарелке. В начале июня 1918 года Самару осаждали чехословацкие легионы. Я жил на краю города, на Уральской улице. Недалеко были окопы. Иногда вечером после пушечного выстрела вдруг слышишь душераздирающие стоны. Это кричат раненые. Один снаряд разорвался перед окном нашего дома, но без вреда. 10-летний сын хозяина, Юрик, просил отца увести его на ночь к бабушке, жившей в более безопасной части города. Но отец, человек верующий, спросил его: «Разве Христос не может тебя защитить?» «Ну да, может», — сконфузившись, ответил мальчик. На другой день после обычной ночной перестрелки мальчик рассказывал сияющим лицом, что Христос его хранил. Это был прекрасный урок закона Божия. В эти дни я читал лекцию к молодежи в зале реального училища. Во время нашего собрания ухали далекие пушки, и народу было мало. Когда бой кончился, я повторил ее, и тогда собрался полный актовый зал в университете. В городе водворилась новая власть, так называемая учредиловская, то есть составленная из членов учредительного собрания. Комендантом города был чешский полковник Ребенда. Сторонники новой власти ликовали. Не обошлось без диких инцидентов. Двое членов исполкома подверглись самосуду толпы на улице. Иных отводили за город и там расстреливали. В яркий солнечный день народ высыпал смотреть окопы. Там были еще не убранные трупы. Не забуду тяжелой сцены. В окопах, прислонившись к земляной стенке, сидел мертвый красноармеец. Его щека была раздута от выстрела. В зубах у него торчала папироса. По виду это был простой русский крестьянин. Толпа глумилась над ним. У меня душа ныла от боли при виде этого. Я подошел к краю и открыто перекрестился, сняв шапку. Помню, в это мгновение все притихли. После этого я ушел оттуда прочь, унося в душе горькое чувство стыда за человека». Тысячи молодых русских жизней погибли во время этого отступления. Через несколько дней торжественно хоронили чешских солдат. Они несколько лет тому назад покинули свою родину, своих матерей, отцов и жен, чтобы уже не увидеть их никогда на этой земле. Белая мать, красная мать. Вы слушали пятую программу по книге Владимира Марцинковского «Записки верующего». Продолжение следует.